говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Мария Салычева. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В начале главных новостях выпуска. В Туркмении 7-дневный траур в связи с кончиной президента Сапармурата Ниязова. Российские правозащитники встревожены ситуацией с правами человека в Белоруссии. В Крыму убит один из лидеров крымских татар. В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Сегодня утром по государственному телевидению было объявлено, что у 66-летнего лидера ночью случился сердечный приступ. Временно руководить республикой будет вице-премьер, министр здравоохранения Гурбан Гулы Бердымухамедов. Согласно Конституции, президентские полномочия должны были перейти к председателю парламента Овезгельде Атаеву. Но Совет Безопасности отклонил его кандидатуру в связи с тем, что против него возбуждено уголовное дело. Смерть президента Туркмении Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Турция выразила народу Туркмении соболезнования. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в Туркмении и регионе. В этой связи глава Комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев отметил.
Ниязов не оставил ярко выраженного преемника. Демократические институты, которые в таких случаях естественным образом выдвигают на первый ряд новых политических лидеров, в стране, к сожалению, в последние годы отсутствовали. Она клановая, поэтому очевидно, что страну ждет ожесточенная, может быть, подковерная, может быть, открытая, но все-таки схватка за власть.
Сказал Константин Косачев. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила надежду на перемены в Туркмении.
На президенте Ниязове лежала ответственность за многочисленные нарушения прав человека. Он числился в нашем списке врагов свободы слова. Туркмения занимает второе место в мире по масштабам гонений на свободную прессу. Это одна из самых закрытых стран как в своем регионе, так и во всем мире.
Сказала в интервью нашей радиостанции Эльза Видаль, глава Европейского отдела репортеров «Без границ». Верховный суд России подтвердил непричастность 4 чеченских боевиков к подготовке нападения на школу в Ингушетии в сентябре 2004 года. В феврале этого года Верховный суд Ингушетии на основании решения присяжных приговорил боевиков к 17 годам колонии строгого режима, в том числе за нападение на сотрудников правоохранительных органов Ингушетии в 2004 году. В то же время присяжные признали их невиновными в подготовке захвата школы в станице Нестеровская 1 сентября 2004 года в составе так называемой резервной группы. По данным обвинения, боевики планировали осуществить этот теракт в случае неудачи с захватом школы в Беслане. На Украине продолжается противостояние между правительством и главой государства, обвиняющими друг друга в узурпации власти. С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Развернувшаяся холодная война за полномочия между правительством и президентом переходит в судебные инстанции. Кабинет министров направил в суды 5 исков к Виктору Ющенко. Главу государства обвиняют в том, что он игнорирует законное требование правительства уволить ряд руководителей районных администраций в разных регионах Украины. Впрочем, и сам президент через Конституционный суд пытается обжаловать решение правительства о назначении без его согласия некоторых руководителей МВД. Этот же судебный орган должен дать ответ и на вопрос о законности увольнения парламентом Бориса Тарасюка с должности министра иностранных дел. Его министерский статус был восстановлен президентским указом. Тем не менее, в среду Тарасюк во второй раз не был допущен на заседание правительства. При этом премьер Янукович заявил, что если Ющенко не внесет на утверждение депутатов новую кандидатуру на пост руководителя украинского МИДа, то это сделает сама Верховная Рада. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Крыму найден убитым политический деятель и журналист Нурик Ширин. Ширин, чье настоящее имя Нури Османов, был лидером молодежного движения крымских татар «Единство», а также издавал еженедельник «Голос молодежи». Его тело со следами ножевых ранений обнаружено в его гараже в Симферополе, говорит представитель крымской полиции Александр Домбровский.
В том районе случайный человек не пойдет совершать преступление. Во-первых, он бы засветился, чужой человек там. Ты осветилась чужая, потому что там же все друг друга знают.
Сказал представитель полиции. По данным корреспондента «Радио Свобода», Нурик Ширин недавно вернулся из Киева и планировал создать радиостанцию FM.
«Радио Свобода». Новости.
В Косово задержаны 3 представителя местных властей по обвинению в незаконном хранении оружия. Аресты произведены международной полицией и миротворцами НАТО, после того, как в районе селения Дреница был обнаружен крупный тайник с оружием. По поступающим сообщениям задержаны активисты правящей в Косово партии. Один из них – советник правительства края. В поселке Чикдамын Хабаровского края без тепла остаются более 600 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Минин.
За прошедшие сутки к теплу полностью подключены 2 дома с населением 30 человек. Частично налажено теплоснабжение в 2 домах с населением 35 человек. Без отопления остаются 25 домов. Жителям неотапливаемых квартир предложили временные места в новом корпусе инфекционной больницы. Предложением воспользовались 20 человек, остальные отказались покидать свои дома. В поселке Чикдамын продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. 20 декабря сюда отправлен уже 10-й по счету вагон с необходимым оборудованием. В этот раз в поселок поехали трансформатор на 100 кВт и 400 радиаторов. Всего же из резерва правительства Хабаровского края уже выделено труб отопительного оборудования и керосиновых тепловых пушек более чем на 7 миллионов рублей. Температура воздуха в поселке может опуститься до 30 градусов мороза. При этом в неотапливаемых квартирах она едва достигает 12 градусов тепла. По мнению первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Владимира Попова, ремонт системы отопления в некоторых домах будет закончен только к Новому году. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
Говорит «Радио Свобода». Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Президент России Владимир Путин едет в Киев. Впервые с момента избрания президентом Украины Виктора Ющенко в украинской столице пройдет заседание президентской комиссии Ющенко-Путин, которая, по мнению многих наблюдателей, стала возможным после того, как в Украине было сформировано новое правительство, правительство антикризисной коалиции, правительство Виктора Януковича. Какие могут быть переговоры Владимира Путина и Виктора Ющенко? Какие могут быть решения, принятые на заседании комиссии? И есть ли вообще смысл в визитах, которые приурачиваются исключительно к протокольным мероприятиям, таким как заседание этой комиссии? Вот обо всем этом мы поговорим с нашими сегодняшними гостями. Здесь, в московской студии, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
А в Киеве директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Но перед тем, как Владимиру Путину улетать, произошло событие, которое может весьма серьезно повлиять на российско-украинские энергетические отношения, вообще на энергетическую стабильность постсоветского региона. Событие, о котором говорят в выпусках новостей не только в России и на Украине, но и во всем мире, как одно из самых важных – кончина президента Туркменистана Сапармурата Ниязова. И естественно, пройти мимо этого события, не поговорить с нашими уважаемыми гостями о том, что будет дальше, было бы, по крайней мере, странно. Поэтому с этого, собственно, и начнем. Начнем с энергетической составляющей. Господа, Сапармурат Ниязов был человеком, от которого во многом зависела энергетическая стабильность на постсоветском пространстве. Ни для кого не секрет, что та цена газа, которая сегодня заявлена в российско-украинских соглашениях, та цена газа, по которой Роксугарэнерго в этом году продавала газ Украине, в следующем году будет продавать, это, по сути, цена туркменского газа. И это цена тех договоренностей с Сапармуратом Ниязовым, которые и при Леониде Кучме, и при Викторе Ющенко достигались исключительно путем неких личных, до конца не проясненных, непонятных договоренностей, с одной стороны, украинской стороны с президентом Туркменистана, а с другой стороны, руководством «Газпрома» с президентом Туркменистана. Всегда были серьезные осложнения, когда эти договоренности достигались. Всегда были серьезные проблемы, когда Сапармурат Ниязов пытался поднять цену, так или иначе. Но, тем не менее, очевидно, что именно он был вот той вот фигурой, не какая-то корпорация, даже не какое-то государство, а именно он был фигурой, которая позволяла фиксировать определенную газовую цену. Сейчас нет его. Что будет, господин Жарихин?
Да, но с Ниязовым тоже были проблемы. Он был типичным восточным деспотом. Ну уж, что есть, то есть. Кстати, в этой позиции есть не только минусы, но и некоторые плюсы.
Можно... Для России?
Нет, можно находить вообще, так сказать. Но при этом, ведь чем отличается деспот? Он хозяин своего слова. Слово дал, слово взял. И сколько раз это было у украинских переговорщиков, да и российских переговорщиков тоже. Но сейчас вроде бы была достигнута договоренность, которая в сущности за счет переуступки России всего туркменского газа Украине, что, между прочим, тоже является в определенной степени подарком, будем говорить прямо, позволило, так сказать, создать некий позитивный фон для этого визита Путина. Что сейчас будет происходить? Ну, мы видим, происходит то, что происходит после смерти тоталитарного правителя. Уже нашли, как бы, что называется, фигурально выражаясь, английского шпиона в виде господина Атаева, на которого...
Это председатель Меджлиса.
Да, председатель Меджлиса, на которого завели уголовное дело. Я имею в виду, английский шпион у нас такой Берия был в свое время, оказался. Вот здесь примерно происходят те же процессы, и я думаю, эти процессы будут происходить еще достаточно продолжительное время. Все это отнюдь не способствует стабилизации отношений вот так опосредованно между Россией и Украиной, Украиной и Россией.
Господин Карасев, а вот как считаете, как повлияет на эту ситуацию смерть
Ниязова? Я бы отметил здесь три момента. Первое, безусловно, смерть Ниязова может изменить весь газовый геополитический баланс постсоветского пространства, и не говоря уже о центральноазийском газовом, газовой геополитике и всем, что с ней связано. Второй момент. Действительно, есть арифметика, цена на газ, так, которую получает Украина из России. Но есть еще и проблема прямого доступа или выхода Украины на центральноазийский и в том числе на туркменский газовый рынок. Вот что касается арифметики, то действительно цена может сейчас быть неустойчивой. И здесь, кстати, есть поле для общего интереса и Путина, и Ющенко, чтобы сохранить нынешнюю цену на газ, которую получает Украина. Вот это, с одной стороны, смерть создает такой несколько неопределенный фон визита Путина, но, с другой стороны, дает возможность или стимулирует и Путина, и Ющенко, поскольку они были основными или инициаторами, или патронами сделки от 4 января 2006 года, быть заинтересованным в том, чтобы в Туркменистане была стабильность, а значит и та цена, которая была достигнута между Украиной и Россией на потребляемый газ или получаемый газ, была пока стабильной. Ну и есть еще момент качественный, связанный с тем, что Украина в ходе последней газовой сделки между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» от 4 января 2006 года потеряла прямые выходы на центральноазийский газовый рынок. Сегодня, по сути, монополист транзита является «Газпром». И вот здесь у Украины есть долговременный стратегический интерес вклиниться вот эти все газовые энергопотоки, энерготранзитные потоки, которые были утеряны в конце 2005 года. Восстановить статус-кво напрямую, начать работать с Туркменистаном, а затем, возможно, и с другими центральноазийскими государствами. Так что, с одной стороны, в краткосрочном периоде есть совпадение интересов Путина и Ющенко сохранить нынешнюю цену на газ, то есть стабильности, но в долгосрочной перспективе, я думаю, украинская энергетическая элита, прежде всего, постарается найти ключик для нового туркменского руководства, чтобы восстановить прямые линии, прямые связи с Туркменистаном и поставлять газ с Туркменистаном, минуя российского монополиста.
Продолжим наш диалог с Владимиром Жирихиным и Вадимом Карасевым сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Туркмения после Туркменбаши. Какое будущее впереди? Тему обсуждаем с Алексеем Малашенко, членом научного совета Московского центра Карнеги, и Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом председателем комитета Государственной думы по делам СНГ. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Напомню, что наши гости сегодня политологи Владимир Жарихин и Вадим Карасев. Мы беседуем о российско-украинских отношениях, но начали с Туркмении, естественным образом. И вот сейчас Владимир господин Карасёв говорил о украинской заинтересованности, в естественной заинтересованности иметь прямые контакты с Ашхабадом. Но тут возникает следующий вопрос, насколько вообще эти прямые контакты вообще возможны в нынешней ситуации полной нестабильности. Вы должны посмотреть, ведь на самом деле в Туркмении сегодня нелегитимный президент, исполняющий обязанности президента, потому что нет ни одного конституционного акта, который бы позволил Гурбангулы Бердымухамедову занять пост исполняющего обязанности президента. Я читал официальное сообщение перед, как раз перед этим эфиром Туркменского информационного агентства, там так сказано, что по конституции должен исполнять обязанности председателя парламента, но рекомендовано ему не исполнять, потому что против него, понимаете ли, уголовное дело возбуждено. Президент Ниязов, как бы к нему там ни относиться, был совершенно законным главой государства. Да? Сейчас мы имеем дело с такой незаконностью, которая может, такой нелегитимностью, которой каждый может воспользоваться.
Ну, вы знаете, я, может, выражу свое, так сказать, субъективное мнение, и господин Карасёв со мной точно не согласится. Но Туркмения в данной ситуации мало чем отличается от Украины, где тоже третий тур прошел как бы немножко за пределами действующей конституции. Но дело даже не в этом. Я понимаю стремление украинской стороны наладить прямые связи с поставщиками энергоресурсов из Центральной Азии, но там есть как бы два объективных противника. И это отнюдь не национал-патриотические силы России. Это, во-первых, учебная география, против которой очень трудно возражать. Так сказать, прямые связи, те, которые были в свое время, это были прямые договора, а поставки-то осуществляются все равно через территорию России. И ее как бы обойти сейчас достаточно трудно. И второй момент состоит в том, что сколько ни налаживай прямые связи, но общую тенденцию на повышение стоимости энергоносителей, в том числе и от прямых поставщиков из Центральной Азии, и, можно еще Алжиру найти, можно еще кого-то, все равно не отменить. И больше того, ведь проблема-то в чем, что энергоресурсы дорожают и внутри России. И Россия постепенно, может быть, медленнее, чем все другие, переходит на рыночные цены на энергоносители внутри себя. Так где же тогда найти то самое Эльдорадо, которое будет поставлять по вожделенным 52 долларам за 1000 кубометров газ? Вот в чем проблема на самом деле.
Господин Карасёв, вот тут еще есть такой важный момент, о котором бы хотелось поговорить, это то, что все украинские связи в Туркмении, вот и стремление к прямым поставкам, оно все было сориентировано на одного единственного человека. Ему дарили подарки, к нему ездили в гости. Помните, как была шокирована украинская общественность, когда сразу после событий 2004 года, сразу после победы на президентских выборах, под демократическими лозунгами, господин Ющенко отправился с визитом к господину Ниязову. Но это объясняли целесообразностью. Газ-то нужен, это понятно. Но, вот посмотрите, никого мы не знаем из туркменских политиков. Может быть, в России кого-то знает, но на Украине, сразу скажу, по-моему, нет знаний. Господин Бердымухамедов, он не возник, как чертик из табакерки. Он давно присутствует, про него говорили даже, что он внебрачный сын господина Ниязова. Это слухи. А факт в том, что в Минске на последнем саммите СНГ был именно Бердымухамедов. Никто иной туда приехал вместо Ниязова. Я очень сомневаюсь, что с ним вели какие-то переговоры украинские представители на этом саммите. Понимаете, нет было перспективного видения вот этой ситуации. Как будто Ниязов вечен, да?
Ну, с одной стороны так, но с другой стороны, украинская элита, особенно энергетическая, достаточно внимательно мониторила ситуацию в Туркменистане. Есть такие достаточно известные и неизвестные персонажи украинской газовой дипломатии, например, как Юрий Бойко, та же Юлия Тимошенко, господин Чупрун, который сегодня является заместителем Бойко, который долгое время был послом в Туркменистане. Они достаточно неплохо знали обстановку в Туркменистане. Наверное, у них есть какие-то контакты. Очевидно, украинская делегация на панихиде будет состоять вот из кого-либо вот из этих персонажей. Но господин Чупрун-то точно. Поэтому думаю, все-таки какие-то контакты есть, какие-то завязки есть. Это первое. Что касается более общего, я бы так сказал, постановки вопроса и ответа на него, то во многом восстановление прямых контактов или прямых договоров Украины и Туркменистана зависит от того, кто, какие региональные или мировые глобальные центры силы заполнят политический вакуум в Туркменистане. Если это будет Россия, значит, Украина полностью будет отрезана от прямых выходов на центральноазиатский туркменский геополитический газовый баланс. А если этот вакуум займут либо на паритетных основаниях, либо в разных смешанных пропорциях, Иран, Соединенные Штаты Америки, Китай, Россия, это будет другая игра, это будут иные возможности. Моя мысль заключается в том, что в любом случае смерть Ниязова открывает форточку возможностей, не окно, а по крайней мере форточку возможностей для того, чтобы восстановить Украине свои позиции вот в этом очень важном энергогеополитическом регионе.
Хотите возразить, Сергей?
Ну, насчет форточки возможностей, я опять задаю вопрос, кто бы там ни командовал, да пусть там американцы одни командовали, представить себе, что вожделенные 52 доллара за 1000 кубометров будут под давлением американцев предоставлены Украине. Но извините, это жить в мире иллюзий. Надо готовиться к тому, и нам в России готовиться, не только вам в Украине, готовиться к тому, что цены на энергоносители будут соответствовать рыночным. От этого мы с вами никуда не уйдем. А пытаться разыгрывать все эти комбинации, с моей точки зрения, достаточно наивные.
Я не уверен, что господин Карасев говорил о 52 долларах.
А скольких тогда разговоров шел?
Нет, проблема же не в 50 долларов.
А в чем?
А проблема в том, что, во-первых, может быть 50, 90, 130, 180, 200, 230 и 300.
Боже, я понимаю, должна быть предсказуемая цена.
Нет, это очень важно, да. Потому что завтра эта цена может быть по 230. Вы правильно говорите, что цена растет, так? Но может быть и меньше. И это зависит много от того, какие контакты, в какой форме будут у украинской элиты с новыми туркменскими властями. Это очень важный момент, так? И без этого мы не можем дальше вообще разговаривать. И здесь же не идет речь о том, что 50, Украина вот сегодня хочет только 50. Проблема в динамике, в темпах роста. Ну и последнее. А что такое рыночная цена? Да нет в газе рыночной цены. Что такое газовый рынок, если это завязано на природные ресурсы, на ренту природную, газовую? Что, чистый рынок есть или как? Поэтому все равно в рыночной цене, в калькуляции рыночной цены на газ участвует политика, большая политика, геополитика. И смерть Ниязова один из, возможно, важных элементов вот этой нынешней и будущей газовой геополитики не только в регионе, не только на постсоветском пространстве, но и на пространстве более широком, выходящем на Восточную Европу и Европу в целом.
Вадим, я с вами полностью согласен. Продолжайте жить в мире иллюзий. Нам в России будет проще иметь дело с украинской политической элитой, которая будет продолжать жить в мире вот таких, в общем-то, иллюзий.
Политика – это проблема возможностей. Какие возможности вы можете использовать для того, чтобы расширить свой ресурс, в том числе и ресурс потребления, влияния, как хотите сказать. Поэтому я же не говорю о том, что смерть Ниязова автоматически отрывает для Украины путь в газовый рай. Не об этом же речь. Но какие-то возможности новые, какие-то новые комбинации региональные, сверхрегиональные, какие-то новые весы в геополитическом и газовом балансе в этом регионе, постсоветском регионе, безусловно, открываются. Изменения будут.
Вы, между прочим, не хотите к нему прислушаться. Он же вам просто говорит о том, что Ниязов построил совершенно такую удивительную конструкцию. Потому что, на самом деле, никто не ответит, зачем ему там особенно нужна была Украина. Зачем ему нужно было поставлять газ в Украину?
Вообще, на самом деле, газ, да, в Украину он не поставлял. Он поставлял газ России, и ни капли туркменского газа на самом деле в Украину не поступало и не поступает.
Ну, слушайте, какая...
Он расходуется за уральским
хребтом. Это все равно, как если бы он поставлял в Россию дыни, да, а Украина бы покупала бы российские дыни, краснодарские, но столько же, какая разница?
Но она их покупает уже по цене тех дынь, которые он... Но дело не в этом. Дело все в том, что на самом деле, я не говорю, что это, так сказать, украинская проблема. На самом деле, это наша проблема тоже, просто более отсроченная за счет того, что у нас много газа и нефти. Но проблема все равно в том, никуда не уйти и стратегически не решить проблемы за счет тех или иных отношений, подарков тех или иных скакунов и так далее и тому подобное, кроме как на пути энергосбережения, реформирования нашей энергозатратной экономики, не уйдем мы от этого. Можно отсрочить.
Разве господин Карасев с этим спорит?
Я не спорю. Так он как не раз спорит. Я говорю о том, что
он об этом и говорит.
Украина к этому готова, но ей нужен маневр, ей нужна передышка. 3-4 года. Это важно очень. Цена 230 неподъемная, но пока 130, потом 150.
Ну, 15 лет была передышка, но они не использовали никак. Ведь ясно было, к чему дело-то идет, но ведь не использовали. Киев отстроили красивее Москвы, и машины шикарные. А вот насчет энергосбережения как-то в последнюю очередь.
Все равно будет, и теперь будет, но все равно надо думать о том энергосбережении, но пока у нас индустриальная экономика. И мы должны тоже реагировать на то, какие цены на газ и кто их определяет. Ведь Ниязов – это определенный газовый бог был на постсоветском пространстве. Ну, если не бог, то божок. Так сказать, бог из машины – это бог из газа, который самолично формировал контракты, устанавливал цены и так далее. Поэтому смерть бога – бог умер. Так сказать, можно как Ницше немножко тут параллель сыграть. Бог умер. И что теперь? И теперь эпоха может быть либо газового оптимизма, либо газового нигилизма. Либо газовой нестабильности постоянно, когда все балансы будут рушиться, и вакуум геополитический и энергетический, геоэнергетический, будут заполняться различными игроками, причем такой скрытой, латентной и открытой конкуренции. Я уже сказал, кто претендует на лавры основных заполнителей этого геополитического и энергетического вакуума, который может сложиться после смерти Ниязова.
Вот на самом деле вы меня оба не хотите услышать, потому что я все время пытаюсь вам сказать, что вся эта схема с поставками туркменского газа в Украину, она очень странная. Потому что по большому счету Украина могла бы за эти деньги покупать бы и российский газ, и казахский, и узбекский, вообще туркменского газа не покупать. Это же кто-то специально придумал, вот эти 15 лет существовала эта цена. С этого как будто бы этот туркменский газ деть больше некуда, кроме как продать его в третью страну.
Не-не-не, вы понимаете, на самом деле не 15 лет. Это все возникло. Вообще-то те самые 53 доллара, да, они не очень сильно отличались от мировых цен. Просто возникла новая реальность. Она возникла после вхождения американцев в Ирак. Резко начали расти цены на энергоносители в мире.
Правильно. И начало, до Ирака и начал... разве не продавала Туркмения газ Украине?
Ну...
В советское время разве Туркменистан поставлял газ на Украину? Сомневаюсь я.
Совершенно верно.
Да,
ну я вот, считаю, да. Что сколько бы коллеги в Украине не закрывали на это глаза, поставки туркменского газа в Украину, на самом деле, это все равно скрытая форма дотации Украины со стороны России. Вот и все. Потому что Россия вполне могла бы этот туркменский газ использовать у себя, а продавать наружу. По 230, как всем положено.
Вот в этом проблема, на самом деле, Вадим,
и
понимаете?
В этом проблема. И еще в том, что все-таки в Украине, Виталий, вы как никто это знаете, есть проблема такой фобии односторонней энергетической зависимости Украины от России.
Это любая страна.
Да, совершенно верно.
Нормальная
поэтому
страна, кроме России, будет иметь такую фобию.
Туркменистан, да. Узбекистан, поставки Казахстан, это рассматривается в качестве частичной, но альтернативы монопольной энергетической зависимости Украины и России. Ведь это же создает совсем другой фон, текст и контекст российско-украинских отношений. И не только энергетических.
Ну, такой условный, да, потому что как будто бы Украина покупает газ у четырех стран, а да. На самом деле все равно это идет через одну
Нет,
трубу.
Ну, Вадим правильно сказал насчет украинских фобий. Но есть ведь встречная российская
да,
фобия,
конечно, да.
Связанная с тем, что практически монопольно в Европу энергоресурсы из России идут через Украину. И Россия в не меньшей степени является от Украины зависимой. В части транспортировки энергоресурсов. То есть здесь тоже своя фобия. И она, кстати, выразилась в том самом...
Фобия в том, что Украина для России фактически единый транзитер, а так как будто бы Россия транзитом для Украины газ перегоняет.
Вот почему между Украиной и Россией всегда шла скрытая борьба за туркменбаши, за расположение. Вот почему соревновались, кто лучшего скакуна подарит ему на день рождения очередной.
Вот, наверное, был туркменбаши должен был быть доволен несказанно, что это все удалось так вот сконструировать.
Да, и дело кончилось тем, что мы с вами вместе, да, даря им ему скакуны, сформировали для несчастного туркменского народа вообще тоталитарный режим, который можно сравнить только с 16 веком. Вот молодцы мы с вами, демократы.
Продолжим нашу беседу сразу после краткой сводки новостей на Радио Свобода с Владимиром Жарихиным и Вадимом Карасевым. Напомню вам, что сегодня в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Ее ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. День чекиста как день правительства. Сколько бывших коллег президента Путина находится сейчас при власти? Сохранится ли в России телефонная монополия? Почему президент и премьер-министр Украины ходят в разные церкви? Обо всем этом повторении в сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 10 вечера, с повторением в 2 часа ночи, в 10 утра в пятницу. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапармурата Ниязова объявлен 7-дневный общенациональный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Временно руководить республикой будет вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов. Смерть Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мировом сообществе. Турция выразила народу Туркмении искренние соболезнования. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в Туркмении и регионе. Правозащитная организация «Репортеры без границ» выразила надежду на перемены в Туркмении. Правительство Украины подает в суд на президента страны Виктора Ющенко, сообщает корреспондент Радио Свобода. Министры упрекают Ющенко в бездействии в связи с решениями кабинета об увольнении ряда глав районных администраций. В Крыму найден убитым политический деятель и журналист Нурик Ширин. Ширин, чье настоящее имя Нури Османов, был лидером молодежного движения крымских татар, а также издавал еженедельный «Голос молодежи». Его тело со следами ножевых ранений было обнаружено в его гараже в Симферополе. Члены Российско-Белорусской правозащитной комиссии при президенте России обеспокоены преследованием оппозиции в Белоруссии. По их мнению, белорусские власти демонстрируют неуважение к базовым правам человека, и руководство России должно недвусмысленно высказать свою позицию по этому вопросу. В Ираке похищен и убит тренер олимпийской сборной страны по велоспорту. Об этом стало известно сегодня. Ранее в Багдаде смертник подорвал себя около пункта набора добровольцев в полицию. 13 человек погибли, 12 ранены. Глава МИД Ирана Манучер Матаки призвал международное сообщество отказаться от языка угроз.
Время гостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что в нашем эфире заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин и директор Института глобальных стратегий в Киеве Вадим Карасев. У микрофона Виталий Портников. Вы, уважаемые слушатели, можете присоединиться к нашему эфиру по телефону 8 800 200 22 12. Это бесплатный звонок для всех регионов России. Пейджеры. Москва 961 33 33. Петербург 740 49 40. Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radio.svoboda.ru. Звоните, пишите. Вот, собственно, вернемся к Путину и Ющенко и завтрашней встрече. Складывается ощущение, что вообще-то заседание комиссии произошло только потому, по крайней мере, так многие пишут, что существует правительство Януковича. Что если бы не правительство Януковича, никакой комиссии бы не было, что просто необходимо продемонстрировать, если угодно, что в Москве по-другому стали относиться к российско-украинским отношениям, и ради этого готовы вытерпеть даже заседание комиссии, на котором будут присутствовать президенты. Ну вот скажите, Вадим, президент Украины, он отдает себе отчет в том, что он не самый желанный гость на этом заседании?
Я думаю, нужно скорректировать эту точку зрения, потому что как раз в Москве есть желание выровнять визитную симметрию или сравнять визитные диспропорции, которые возникли в отношениях Путина-Януковича, Путина-Мороза, Путина-Симоненко и Путина-Ющенко. Поскольку вы сами сказали, что фактически Путин ни разу не был в Киеве.
Путин-Тимошенко еще надо сказать.
Да, ну это неофициальные были, да. Ну, подразумеваем Тимошенко еще, так? Берем в уме. Вот, поэтому существует вот такая визитная диспропорция, она, конечно, была, омрачала не только фон украинско-российских отношений, но и в определенной степени постоянно наносила урон имиджу Путина и России на Западе, поскольку и это чувствовалось в Кремле, поэтому было желание любой ценой все-таки, несмотря на отсутствие пока готовых формул решения многих проблемных вопросов, все-таки приехать в Киев. Ну, тем более, действительно, что с формальной точки зрения в Киеве есть правительство, несмотря на внутреннюю политическую нестабильность. И, так сказать, можно знаки внимания в этом визите обратить и предоставить не только Ющенко, но и, скажем так, более понятным для Путина политическим партнерам, прежде всего Януковичу и Морозу. Но, в принципе, основная, скажем так, все-таки цель визита Путина в Киев – это визит к Ющенко, но не к Януковичу. Иначе бы тогда не было смысла так постоянно акцентировать внимание на работе комиссии Ющенко-Путина и готовить ее через совбезы, через контакты президентских структур и тому подобное. Все-таки вторым здесь, вторым, но не первым в этом визите все-таки Янукович, а первым остается Ющенко.
Вы тоже считаете, что это визит к Ющенко?
Нет, я считаю, что это не визит ни к Ющенко, ни к Януковичу. Я, может быть, скажу такими громкими словами, но это действительно факт. Это визит к украинскому народу в первую очередь. И высказывание уважения именно к нему, а не конкретным политическим фигурам.
Вы как-то оба стали очень красиво разговаривать.
Да, ну хорошо, я немножко снижу разговор, да. Если уж говорить о неких персонах нон-грата, да, для России, ну, в первую очередь, это, конечно, не Ющенко, это такие деятели, как, например, господин Тарасюк. Вообще, вот назначение Тарасюка министром иностранных дел, я всегда вот сравниваю, что это если бы президент Путин назначил министром иностранных дел России господина Белова-Потткина. Потому что
господин Тарасюк был министром иностранных дел господина Кучмы много лет, и это никому не мешало.
И, кстати, не он был ключевой фигурой на российском направлении украинской дипломатии. Да, неудобная фигура, возможно, где-то барьерная фигура, но не главная. Поэтому будет Тарасюк принимать участие в переговорах? Не будет. Будет он министром полностью легитимным, либо не частично легитимным? Это не играет роль вот в этом визите. Это такая маленькая помеха, но не барьер для того, чтобы этот визит состоялся. И чтобы все-таки протокольная часть, как минимум, этого визита была соблюдена до точности.
Ну, это, конечно, протокольная часть будет соблюдена, но, тем не менее, это серьезный раздражитель, потому что, все-таки, обратите внимание, в России предпочитают тех людей, к которым неоднозначно относятся на Украине, все-таки так сказать, на должности, связанные с взаимодействием с Украиной, не назначать. А здесь было проявлено, так сказать, достаточно серьезное неудобство.
Министр иностранных дел в Украине – это, прежде всего, фигура, повернутая на Запад. И это касается Тарасюка, Зленко, Грищенко. Все были такие министры, все они были повернуты больше на Запад. Российским направлением дипломатии занимались либо президент, либо премьер-министр. Потому что российское направление украинской дипломатии не касается ценностных и политико-союзнических проблем. Они касаются, прежде всего, прагматики экономической, энергетики, кооперации, цены на газ и так далее.
Цена на газ еще какая ценностная проблема, по-моему.
Нет, это просто к России отношение как к экономическому донору. Ага. Или к вечному, как когда-то говорил президент Ющенко, это наш вечный сосед, но получалось так... По контексту, что это наша вечная проблема. Поэтому, соответственно, и дипломатии на российском направлении МИД занимался крайне неохотно и никогда его не подпускали. Тем более, когда на российском направлении украинской дипломатии, как и на украинском направлении российской дипломатии, были завязаны деньги, большие деньги, а к ним МИД не допускали.
Послушаем звонок. Сергей из Армавира. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, господа. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот и, конечно, интересная эта дискуссия завязалась. Конечно, внезапная смерть президента Туркменистана Сапармурат Ниязова, конечно, ударила по Украине, мне кажется, да? В какой-то степени.
Как ну, давайте подождем, посмотрим.
Да.
Да. Ну, в Украине надеются, что наоборот, как бы, да, что им совсем хорошо станет.
Ну, теперь задвижку могут закрыть, как бы, перекрыть или...
Подождите, вот вы опять-таки, вот вы тоже живете в каком-то странном мире. Господин Жирихин только что сказал, что Украина не получает никакого туркменского газа. Она получает российский газ по количеству туркменского. Поэтому единственное, для кого Туркмения может перекрыть задвижку, это даже не для России, а, пардон, для Узбекистана, да? По-моему, это идет через, да, Узбекистан, через Узбекистан, потом, потом есть, через Казахстан.
То есть Украина с Россией дружба навеки насчет газа, я так думаю.
То есть насчет... Украина с Россией как-нибудь договорятся, и вот, вот что я все время хотел вам сказать. Вот,
ну, наконец-то. Дай бог, дай бог.
Даже если не будет туркменского газа вообще, да, у России хватит газа на всех, лишь бы были деньги.
И еще вопрос можно задать?
Задавайте.
Как вы думаете, Украина все-таки вступит в НАТО, вот при нынешней как ситуации, при
я,
нынешней...
Я устал уже, слушайте, давайте это господин Карасев вам ответит. От НАТО. Вадим, вы...
Мне тоже хотелось бы от него.
Но вы же не можете, да, да, а вы не будете отвечать. Уже нет, большое, нет, большое одолжение. Нет. Вадим.
Виталий,
спасибо,
значит,
Владимир.
Я хочу слушателю сказать, что на газе никогда дружбы не было. На газе делалась не дружба, а деньги. Украино-российскими элитами. Поэтому тут дружба относится очень слово неподходящее. А если говорить о НАТО, то пока не волнуйтесь, эта проблема зависла. Точнее, Украина зависла при вступлении НАТО, и сама проблема НАТО в Украине тоже зависла.
Да и НАТО зависло.
Ну, это, кстати, вот тоже, вы знаете, вот, Владимир, это да, на самом деле мистификация. Вот мы же несколько мистификаций. Вот то, что Ниязов скончался, это такая реальность. То, что непонятно, да, что будет с газом теперь туркменским, это реальность. А вот Тарасюк и НАТО, это такие мистификации политические.
Что вы говорите?
Да, да. Так многие говорят,
это
не мое мнение.
Эта мистификация, да, не позволяет уже половине сотрудников нашего института ездить на Украину.
Вот сама мистификация, сам Тарасюк не позволяет ездить на Украину.
Конечно, а кто же еще-то?
Тарасюк и НАТО действительно это мистификация, но это тоже реальность, потому что часто мифы или мистика являются частью политической реальности, в данном случае дипломатической реальности.
Я хочу вам рассказать, что когда, допустим, господину Павловскому тоже было отказано во въезде на Украину, то группа украинских политологов, мягко говоря, не относящихся к господину Павловскому без особого энтузиазма, среди них, по-моему, были вы, господин, да, Карасев, да, они, да, выступили с заявлением, в котором выражался протест против этого решения властей. Я хоть не помню, чтобы вообще российская общественность когда-либо протестовала в подобным образом, к сожалению. Да. В аналогичных случаях.
А какие вы имеете в виду аналогичные случаи?
Были тоже случаи, когда людей не впускали.
А это украинцев?
Нет, украинцев нет. Украинцев тоже был один случай или два, тоже было, когда в аэропорту людей задерживали, не давали им попасть на российскую территорию. По-моему, это было даже с депутатами местных органов власти. Это все решалось. Но, тем не менее, тут тоже есть люди, которых не хотят видеть. Не, в данном случае не выражая особого энтузиазма по поводу решения не пускать господина Павловского или кого бы то ни было. Я тут солидарен с господином Карасевым и его коллегами, как журналист. Иван из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер, дорогая передача. Вот я смотрю, слушаю вас, конечно, с удовольствием. Вот все умные люди, все взрослые, все, так сказать, да. А вот, знаете, вот лозунг «Простоквашино», вот, наверное, для всех был бы однозначен. Я служил в армии, и у нас вся, как говорится, дружба народов была, да? Единственное только, что старшина был нам не нужен, и капитан взводный. А так мы все очень хорошо жили и очень хорошо общались. И грузины, и евреи, и кого только не было. Понимаете, ну надо же, пора договариваться. Я тебе, ты в НАТО хочешь, я тебе газу не дам. Ты это, а я тебе это. Ну, это на уровне песочницы. Давайте как-то поумнее все-таки рассуждать. Извините, конечно, я вот на уровне простого человека.
Человек носитель еще того интернационального сознания, которое сейчас российская политическая элита вымывает из голов своих граждан.
Да нет, сознание интернациональное хорошо, но я слушателю могу ответить, что к моему глубокому сожалению, я вроде бы ношу звание политолог, да, значит, изучаю политику.
Вы сам думаете, что это звание?
Ну, оно, правда, похоже на немножко на слово кинолог, то есть те, кто изучает собак, да, а вот политолог вроде изучает политиков, зачастую они похожи, да, но дело не в этом. К сожалению, в политике царят навы песочницы. Вот от этого никуда не уйти. И это надо смотреть как реальность, в том числе и в взаимоотношениях между государствами. И, к сожалению, вот последнее время главный в песочнице, вы понимаете, кого я имею в виду, дает нам всем пример именно вот такого подросткового поведения. Я имею в виду Соединенные Штаты.
А я не думал, что вы не их имеете в виду.
Да?
Да.
Я тоже, кстати, подумал.
Я так удивился.
То есть вы хотите сказать, что Россия главная в песочнице мировой, да?
Ну, вот я подумал, что так.
Но, по крайней мере, здесь, вот на постсоветском пространстве. Здесь нет никаких Соединенных Штатов.
Но я отвечу слушателю. Все-таки сравнение песочницы и большой политики, геополитики, оно хромает не просто, хромает на обе ноги. Потому что политика, геополитика – это география. Это разное притяжение стран к тем или иным центрам силы. Так, поэтому всех держать в одном кулаке, в колпаке, под колпаком невозможно. Тем более, что в политике правят интересы. А там, где это еще умножается на возможность дешевой добычи, транспортировки ресурсов, появляются деньги, денежные мотивации. И с одной стороны деньги привязывают, но с другой стороны и ссорят. Вот отсюда возникает то, что сегодня в одной передаче называется «реальная политика». Она и грязноватая, и вороватая, и глуповатая одновременно, и расчетливая. Но она такая. Другое дело, согласен, что необходимо вот от этой, так сказать, политики чистогана и банальных, брутальных интересов переходить к более цивилизованным протокольным и непротокольным формам сотрудничества.
Гордей Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Гордей Михайлович.
Я хочу вам сказать. Вот Чернобыльская катастрофа. Ну, я слушаю Радио Свободу и очень прекрасно слушаю, что там едет президент Путин, едет к этому, к Ющенко, туда-сюда, а народ, а другие вы скажут, что он и к народу едет, а я считаю, что он едет, конечно, к президенту. Ну вот, Чернобыльская катастрофа, которая произошла, она, ну, просто-напросто она развалила вообще-то, конечно, вот и Союз, она отравила Белоруссию, она отравила Украину, она Молдавию, часть России. И вот сейчас забросили вот это все, как бы это и ничего не было, да, и начинают спекулировать на газе против Белоруссии, начинают спекулировать на газе против Украины, как с прошлого года под Новый год там подсропили. Вон мы горелочку вам отключим, смотрите, как она затухает. Как вам не стыдно? Ну, я не вам говорю, а вообще. Как вам не стыдно людей кинуть вот в такой катастрофе? Вот самое пострадали страшно Белоруссия, самое страшно пострадала Украина. И кинуть украинский и белорусский народ, да, и теперь спекулировать на своем газе. Вот я вам хочу задать вопрос. Как вы думаете, чем закончится вот эта катастрофа? Это она нескончаема. Вы поймите, что это нескончаемая катастрофа чернобыльская. Она, вы люди очень грамотные и знаете, что там лежит вот на дне вот этого реактора. Сколько-то там, по-моему, 180 тонн вот этого топлива, да? Вот, это был такой Александровский самовар, как его называли, миллионник.
Владимир Михайлович, мы поняли, да, на самом деле, ваш вопрос. Это, кстати, был во многом образ. Потому что, я вам скажу, люди очень тяжело воспринимают, когда все эти политические дрязги начинают на обычных людях сказываться. У меня был эфир, я был очень удивлен, по поводу Грузии, когда была вся эта история с депортациями, с изгнанием грузинских детей из школ группы российских войск в Грузии. И надо сказать, что люди были настроены все это время по отношению к господину Саакашвили, слушатели, очень негативно, до той минуты, пока вот все это не началось. Потому что это уже не Саакашвили, понимаете? Это обычный человек, который может тоже не любить там Саакашвили, любить Борджанадзе или любить Путина. И вдруг он оказывается уязвлен, потому что он грузин. Катастрофа. Или там человека, который голосовал там за Януковича и хотел там, допустим, чтобы Украина была с Россией или за Витренко, он в результате не может у тебя включить газ на кухне, понимаете? Угу. Это не политика. Это что-то другое. В нашей жизни.
Вы понимаете, Виталий, я бы согласился с такой логикой, да? Ну, если бы вот в ответ на наш, пока до сих пор, в общем-то, достаточно дешевый для Украины газ, у нас был бы достаточно дешевое украинское сало, ниже, чем мировые цены на сало, да? Ниже была дешевая украинская горилка, ниже, чем мировые цены на горилку и так далее. То и так получается, вы, мол, давайте к нам всей душой, а мы к вам.
Россия установила квоты на поставки всего этого. Между прочим, в том числе и шоколада, который был дешевле. Он был дешевле, просто его не пускают. Впустите.
Сравнивать низкоэластичные товары, высокоэластичные товары, рынок розничный и рынок оптовый, потому что газ это прежде всего оптовый рынок, так? Это другие совсем рыночные модели. Это же не базар, это не супермаркет газ. Это корпоративные агенты под крышей государства и даже под крышей элит. Поэтому водка это торгуют, так сказать, бизнесмены и шоколадом, а газом торгуют политики. Это же разные, так сказать, модели торговли и разные политические следствия. Поэтому не нужно делать, тем более, что я не знаю, что такое мировая цена на сало.
Вадим, но между прочим, газ-то хоть и торгуют, наши политики, корпорации и так далее, он наш российский, и когда он поставляется по более низкой цене, чем можно было бы, это вынимается из кармана российских граждан, каждого российского гражданина. Вот они и спрашивают. А вы говорите, а что же вы так вот спрашиваете?
Я вам скажу, что если бы...
Водка – это проблема... так сказать, поднятие или пускание внутреннего настроения. А газ – это большая политика, это геополитика, это глобальная вещь. Это влияет на поведение государств.
Я не знаю, что...
Да. На внутриполитическую конъюнктуру, на расклады крупных регионов.
Вот видите, Вадим не хочет мне по дешевке горилку-то отдавать. Он не хочет.
Я вам скажу, что если бы Россия отменила бы квоты на украинские сладости, у вас бы на столе было бы гораздо более дешевые шоколады, более дешевое печенье, чем то, что покупаете сейчас в московских магазинах. Так было. Как только увидели, что это чьи-то интересы затрагивает, сразу это остановилось. А между прочим, вы знаете, я из Киева привожу очень часто коробки шоколадных конфет, не потому что они дешевые, но и другие, качественные. Это все могло бы быть здесь, если бы не было бы политики защиты интересов определенных корпораций. Частных корпораций, не государственных интересов. И эти корпорации бы били по карману российского налогоплательщика.
В этих корпорациях работают российские граждане. И это не только интересы корпорации, это интересы российских граждан, работающих на этих предприятиях. Не надо.
Совершенно верно. Но интересы этих граждан не касаются Украины. Это внутреннее дело России. Это отношение российских элит и российских граждан. По какой цене, кому и как продавать.
Вот видите, Вадим к этим гражданам более чувствителен. Я считаю, что если бы был более дешевый шоколад, то можно было бы какие-то предприятия перепрофилировать или производить что-то еще, чего не производится на рынке. Это же так тоже невозможно. Вот Россия сейчас вступит в ВТО, и что будет с этими шоколадными фабриками?
Мы как раз выходим вот на эту проблему. Да? Или мы действительно взаимодействуем, как абсолютно независимые игроки на рынке. Что вот для России, что Украина, что Уругвай, ну вот все совершенно одно и то же.
Из Уругвая шоколад не довезешь, он испортится.
Да. Или мы все-таки взаимодействуем, как создавая единое некое экономическое пространство для того, чтобы нам выгодно было работать вместе. И совместно мы какие-то несем совместные издержки, ну и получаем совместную прибыль. Вот в этом проблема. Но когда разговор идет так, вот самый классический вариант, это замечательный наш господин Лукашенко. Вот ваш российский рынок, это... наше общее экономическое пространство, а вот мой белорусский рынок, это суверенное пространство Беларуси.
Это в России всем нравилось много лет. 15 лет все это устраивало. Почти.
На этом держится режим Лукашенко.
Да, совершенно верно. Но мне бы не хотелось, чтобы именно на этом держался режим Ющенко. Мне бы хотелось, чтобы у нас были взаимно выгодные отношения.
Дело в том, что режима Ющенко нет, все-таки как бы не относиться к нынешней ситуации в Украине. Так, в Украине есть, да, политический хаос, но одновременно и политический плюрализм. И все-таки... И не все решает элита, не все решает Янукович и Ющенко. А и люди решают, которые тоже влияют на политику. Поэтому тут это не режим.
Давайте людям дадим
слово. Не-не-не, бывают, Вадим, здесь никакого нет оттенка. Есть такое выражение «демократический режим».
Ну, просто в России режимами называют то, что не очень нравится. Оно может быть демократическое, но правда, неприятное. Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте. А не находите ли вы, что смотрите, что происходит? Вся идет расприя из-за газа.
Ну, логично.
Правильно, да?
Да.
Ну вот, значит, и газ в Туркмении принадлежал практически одному человеку, и он им руководил и управлял. То же самое происходит и у нас. Сам туркменский народ жил в нищете.
То есть, задайте вопрос, Виктор, я вас умоляю.
Задаю. То есть получается, что обворовали народ, мы покупали у них ворованный газ, и этот ворованный газ продавали. То же самое делается и с нашим народом. Один к одному. И опровергнуть вы это тоже не сможете.
Будете возражать, слушатели?
Я кратко скажу. Знаете, то, что в обычной жизни может называться воровством, в политике называется сделкой. И в политической торговле.
Это просто заслуживает афоризма.
Да.
Да, это потому просто афоризм, да.
С точки зрения обычного человека это так. Но это проблема туркменских... Ну, извините, граждан там нет, но туркменского народа. Народа тоже нет. Я не знаю, население. Поскольку каждый народ...
Нет, ну народ, наверное, есть. Народ есть.
Нет, ну это
нет,
на самом деле...
в смысле нет.
На
нет.
самом деле это очень серьезная проблема,
нет,
Вадим.
Нет, поэтому я хочу... Согласитесь. Это проблема внутренняя. Можно вмешаться в эту ситуацию. Можно там насадить демократию, что сделала Соединенные Штаты Америки в Ираке. Не получилось.
Не получилось, да. Вот в том-то и дело.
Значит,
это проблема не всегда имеющая решение.
И тогда это становится геополитической сделкой.
Олег Михайлович из Москвы, я думаю, что это последний вопрос уже, потому что...
Добрый вечер.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос в плане... До вот этого товарища задавал вопрос, вот вспомнил о Чернобыльской катастрофе. Ведь вот существует мнение, что здесь вот ну не академик Александров виноват, а вот человеческий фактор. Ведь вот так это или нет? Подскажите, ну, пожалуйста.
Слушайте, мы так, столько времени уже определяем.
Ну, я должен вот сказать кратко, но с определенным основанием. Я 20 лет поработал в ядерной энергетике. Виноват и академик Александров, потому что был создан реактор, который мог выходить на закритические режимы, в отличие от ВВРовских реакторов, которые в принципе не могут выходить. Но виноват и человеческий фактор, потому что в конце концов вывести на закритический режим этот реактор, это надо постараться иметь низкую квалификацию. Так что тут и то, и другое.
Я бы сказал, что виновата система, потому что нужно хорошо постараться, чтобы построить такую атомную станцию возле большого города, столицы страны.
Это тоже верно.
В любом случае, понятно, что мы уже можем выходить сами на финишную прямую. И вот как вы считаете, конкретика какая-то будет в завтрашних переговорах? Или вот все так вот президент встретится, поговорят, поужинают, возможно. Потому что не всегда, как мы знаем, по опыту господина Лукашенко запланированные ужины происходят.
Да.
И разойдутся, и опять будут ждать 2 года следующего визита.
Ну, поскольку так касается визита в Киев, наверное, я все скажу. Ну, во-первых, ждать сенсаций, прорывов этого визита абсолютно не стоит. Как и срывов эмоциональных и протокольных тоже не стоит ждать. Это будет такая протокольная, скучная, даже бы сказал, натянутая, вялая встреча. Однако какие-то вопросы, которые давно назрели в российско-украинских отношениях, будут поставлены. И это уже, важно, и это уже плюс можно записать эти встречи. Но с украинской стороны важно, в какой формулировке они будут поставлены. Например, проблема пребывания Черноморского флота в Крыму. С российской стороны, как они будут восприняты, с какой миной, с какой подачей они будут восприняты, и с какой подачей будет дан ответ. Конкретных документов подписано не будет, но инвентаризация проблем и такой легкий драфт, так, драфт, прочерк, контур дорожных карт по их решению будет составлен.
Я здесь согласен с Вадимом, конечно, никаких прорывов не будет. И это печально, я скажу почему. Дело не в том, там, как они будут улыбаться друг другу и так далее. Дело в том, что ни у той, ни у другой стороны, по большому счету, нет целостного модернизационного проекта. Ни у России, которая сидит на нефтегазовой игле и так как не может создать перспективу для своей промышленности, своей экономики 21 века, и поэтому не может предложить Украины. Ни Украины, которая рассчитывала так, вот мы вступим в Европейский Союз, и пусть тогда в Брюсселе решают, что нам делать с нашей экономикой. Вот, и поэтому оказалось, что тоже нет никакой перспективного планирования, а значит... обсуждать-то по большому счету нечего, кроме вот этих вот, на самом деле, совершенно не стратегических, а чисто тактических и чисто, я бы сказал, суетных отношений по поводу газа и нефти, нефти и газа.
Я бы сказал так, обсуждать перспективы не будет, потому что нет общих перспектив, проблемы есть. Но даже все проблемы обсуждены не будут. Более того, они даже не будут поставлены. Но если часть проблем все-таки получит, скажем так, формулировку, нацеленную на их решение, это уже будет достаточно весомым результатом визита Путина в Киев. Он будет не напрасен. Но я бы еще хотел бы сказать, что год начался в Украине политически с газа, и заканчивается газом.
Ну, это тоже о многом
говорит. Вадим, и я вас очень люблю и поздравляю с наступающим Новым годом. Мы большие друзья с Вадимом.
Да, спасибо.
Спасибо. Напомню, что это были директор Института глобальных стратегий Украинского института Вадим Карасев, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. А сразу по окончании нашей программы «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шара. И главная тема программы, естественно, что произойдет в Туркменистане после смерти Сапармурата Ниязова.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520.